Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 мая 2013 года. Без руководителя не обойтись. Вопрос. Должен ли над любым интегральным сообществом, допустим, на заводе или в учреждении, стоять интегральный руководитель? Ответ. Высшая иерархическая ступень обязана быть над любым интегральным сообществом. Ведь если мы имеем дело с законом, откуда он исходит? Сам закон интегральности, проявляющийся в группе, это их соответствие тому уровню природы, на котором они находятся. Но также, как группа была создана ее руководителем, уже постигшим интегральность, так же и сейчас, когда они находятся на этой ступени, они не смогут сами овладеть следующим уровнем. Им нужен воспитатель, который дает им задания, проверяет, направляет, корректирует везде и во всем. Без руководителя они вряд ли смогут удержаться на достигнутом уровне, потому что их эгоизм все время растет. Они постоянно испытывают изнутри микровзрывы эгоизма, и поэтому им постоянно нужен кто-то, кто бы всегда ими руководил, ведь сами они не чувствуют, вдруг их куда-то унесло от общей интегральности, а они думают, что они еще в ней. А руководитель корректирует их интегральность, потому что они не ощущают, куда уплывают. Ведь их эгоизм постоянно работает и все время тянет их в разные стороны. Поэтому в группе возникают такие разногласия, разночтения, разномыслия, что люди просто не знают, куда деваться. Из телевизионной программы «Мудрость толпы». 6 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Общая мудрость группы. Вопрос. Система, которую мы называем мудрость группы, сейчас реализуется в неисправленном виде. Что или кто должен стать для нее направляющим, директивным руководителем, когда она исправится? Как будет проявляться это руководство? Ответ. Общая мудрость группы и будет их директивным руководителем. Внутри группы вообще не может быть никакого руководства. Оно может быть только над ними в лице их воспитателей, которые находятся на уровне выше них. Ведь не сама же группа сформировалась, ее организовал кто-то извне. А теперь в ней образовался общий разум, общие мысли, общие чувства, то есть образ единой группы. И она идет дальше в объединении, в обсуждении, в ощущении, в осознании своей интегральности. Но руководит ею все равно тот, кто стоит выше нее. Он направляет людей, дает им новые задания, курирует во всем. Ведь самостоятельно они не смогут подняться, уйдут куда-то в сторону, их занесет куда-то. На своем уровне они еще как-то, может быть, смогут удержаться, но для того, чтобы подняться вверх, им все равно нужен руководитель, который находится на следующем уровне и поэтому может им посоветовать, что делать дальше. В природе все устроено по пирамиде. Из телевизионной программы «Мудрость толпы». 6 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Каббалисты о народе Израиля и народах мира. Часть 5. Весь народ Израиля ответственны друг за друга. Когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля, во всех устремленных к единению между собой и к Творцу, свойство отдачи и любви, когда он находится в каждом из них, тогда становится совершенным, без всякого эгоистического изъяна, и светит в нем единое, общая душа во всю свою силу, как в Адам решен. Бальсулам 600 тысяч душ.
Радиоверсия.
Системный баланс как основной закон природы. Конгресс в Нью-Джерси, урок номер 3. Вопрос. Мы объединяемся, чтобы исправиться. Как именно мы достигаем этой цели нашего единения? Как приходим к правильной взаимосвязи? Ответ. Мы должны выстраивать группу так, чтобы она в точности соответствовала высшей системе, а высшая система вся выстроена на взаимной отдаче, на добрых взаимоотношениях между всеми. Все равны, каждый ниже всех, чтобы получать от них то, что они хотят ему дать. И каждый выше всех, больше, сильнее всех, чтобы дать им то, что, как он видит, пойдет им во благо. И опять-таки, в целом все равны. Все спаяны воедино, и каждый сопереживает желанию ближнего, чтобы утолять его. Так мы и формируем общий круг по законам, которые известны нам из техники, из аналоговых систем. примеру, наше тело – аналоговая система, в которой протекают различные процессы, цель которых – поддерживать все части и подсистемы в равновесном состоянии. Это мы и называем здоровьем. Кровяное давление, уровень сахара и все прочие параметры сбалансированы. Это баланс систем – основной закон природы. Так вот, если я хочу видеть свою группу сбалансированной, то должен заботиться о том, чтобы все товарищи без исключения были равны и включались друг в друга в отдаче и получении. Системы должны действовать таким образом, чтобы каждый из товарищей терял свою самость, и вместе мы выстраивали нечто посередине – малиновую каплю нашей общности. И тогда мы ощущаем уже не свою личную жизнь в физическом теле, а объединение и то, что происходит в нем, в чувстве и разуме человека духовного – Адам, в его подобии. Ведь именно он называется человеком – Адам, а не каждый из нас в отдельности. Если мы обретаем ощущение интегральной аналоговой сети, то обнаруживаем себя на человеческой ступени, тогда как сейчас все еще существуем на ступени животной, ведь все наши желания и помыслы направлены на то, чтобы обеспечить существование физического тела. Также животные ищут себе жилье и пропитание, образуют семьи для размножения. Правда, у нас потребности и запросы чуть выше, и мы тоже стараемся их удовлетворять, но только позаботившись об Адаме, мы действительно выйдем на ступень человека. И соответствующим образом нам надо выстраивать отношения в группе. Существует список необходимых условий, отражающих законы духовной системы, влиянию которых мы подвержены. Из высшего мира в наш мир опускаются корни, которые им управляют. И если мы хотим, чтобы у нас все было в порядке, то должны лишь подняться со своего уровня на уровень духовный. Именно к этому устремляют нас сегодня силы природы. Так что мы должны воспользоваться советами каббалистов и постараться это сделать. Здесь не помогут никакие технические средства. Все осуществляется в человеческом обществе, в отношениях между нами. Если мы изменим их так, чтобы общечеловеческая система зажила по законам единства, сообразно современным миром, который становится интегральным и тотально взаимосвязанным, если поймем, что природа или Творец обязует нас тем самым наладить взаимосвязь, и именно поэтому у нас нет ответов на вызовы интегральности, тогда мы поднимемся на новую ступень бытия, и нам будет хорошо. А потому в группах мы обязаны выполнять условия, обусловленные законами духовного мира. Ведь группа предназначена стать духовной системой. В каждой нашей группе реализуются принципы интегральности. И когда мы начнем соединяться в единую систему, мир почувствует, что в этом что-то есть, и увидит пример правильной взаимосвязи, и тогда тоже изменится к лучшему. Процесс этот кажется нам еще далеким, но ты увидишь, что он быстро осуществится. Ведь темпы развития растут экспоненциально, и мир очень быстро придет к этому за неимением другого выхода. Из третьего урока Конгресса в Нью-Джерси. От «Я» к «Мы» и «Вместе к единству». 10 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Мысль и чувство. Вопрос. Как в творении мысль связана с чувством? Ответ. Малхут, поднимающая свою просьбу, черную точку недостатка, это ощущение. Но это ощущение не может принять какой-то вид, объем, форму, если не соединиться с мудростью хохма и пониманием бина. Эти две силы призваны построить из сырого, неоформленного желания форму, которая называется человеком, Адам, подобным Даме, Творцу. После того, как просьба поднимается в хохма и бина, над ней начинают работать две противоположные силы. Одна сила ничего не может оформить, необходимы две силы, действующие с противоположных сторон – сила получения и сила отдачи, которые вылепляют из этого сырья, из желания низшего, форму, подобную кетеру. Ведь обе они, хохма и бина, выходят из кетера, поэтому Малхут поднимается к ним и просит: «Постройте меня по подобию кетера. Вы выходите из кетера и знаете его. Так, пожалуйста, сделайте меня такой же». В этом и заключается наша реализация. Малхут не знает, что такое кетер. Он находится наверху. Это конечная точка буквы «Ют», которую мы не постигаем. Но мы познаем его по его действиям, то есть потому, что будет построено в нас. Мы поймем Творца, поэтому это называется мыслью. И для этого не нужно большого ума. Наоборот, чем меньше ты станешь умничать и будешь поближе к своей внутренней реальности, тем лучше. Духовная мудрость не зависит от земного разума. Ни один каббалист не был умнее обычных людей и не родился Эйнштейном, а обладал средними способностями в рамках этого мира. Потребность к духовному не является следствием особого ума и даже чувствительности. Это нечто совершенно не связанное с земными качествами. Поэтому не о чем переживать. Если у тебя есть желание, заставляющее тебя сидеть, учиться, боится, то этого достаточно. Это знак того, что ты можешь развить его. И не за счет знаний всяких премудростей. Мудрость придет потом, как следствие духовного постижения. Сначала ты раскроешь ощущения, а уж потом, благодаря им, поумнеешь. Это работает противоположно по сравнению с этим миром, где чем холоднее рассудок, чем ты ближе к компьютеру и мыслишь как машина, тем лучше и умнее ты можешь сделать расчет. А в духовном наоборот, потому что духовный сосуд основан на ощущении, на желании насладиться. Все расчеты производятся внутри этого желания. Если ты не разберешь это желание на части и не начнешь с ним играть, то у тебя не будет материала для работы. С чем же ты достигнешь ощущения, понимания, постижения? Мысль – это сила бины, а бина вся основана на сильном чувстве, поскольку это стадия хохма, захотевшая стать похожей на кетер. Это словно гость, обнаруживший, что хочет походить на хозяина, а иначе не сможет существовать. Проблема не в том, чтобы существовать самому по себе, но невозможно существовать в свете хозяина, если хоть немного не возвращаешь ему доброго отношения, с каким он относится к тебе. Ты не можешь расплатиться с ним, как в ресторане, компенсировать ему затраты на твое угощение. Стоимость продуктов, газа, работы и еще плюс 20%. Он ждет от тебя чувства, которое раскрывается в мысли, в бине. Все реализуется инструментами ощущения. Поэтому все наше продвижение исходит из разочарования, напряжения, материального ощущения недостатка, которое мы трансформируем в духовный недостаток. Из урока по книге Зоар. Предисловие. 14 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Кремень о кремень. Из письма Рабаша, номер 40. Что надо делать, чтобы каждый почувствовал, насколько каменно его сердце в отношении товарища? Совет простой. Когда трется камень о камень, то высекается огонь. А потому, благодаря трению сердец, каждый раскрывает тепло в своем сердце, твердым, как кремень. И тепло это рождает искры любви, пока из них не будет соткано одеяние любви. И оба они укроются одной накидкой, то есть одна любовь окружит и окутает двоих. Ведь известно, что слияние соединяет две вещи в одно целое. В начале своей работы в группе человек не чувствует никакого отторжения от других, но как только он понимает необходимость соединиться с товарищами, поскольку это средство достижения цели, сосуд для раскрытия Творца, и именно через него достигается отдача и слияние, только после этого они называются товарищами, а не раньше. И тут начинаются проблемы. Эти люди уже не кажутся ему посторонними. Каждый приобретает какую-то окраску, форму, становятся необычайно многогранными и вызывает всевозможные ощущения. Товарищи вызывают в нем очень сложные чувства, и потому ему уже не просто соединиться с ними. Ему уже не хочется обниматься с ними, сидеть за одним столом на трапезе, танцевать вместе. Всякий раз его одолевают разные недобрые мысли в отношении остальных, и он начинает понимать, что это непростое дело – соединиться с ними. Чем больше он осознает необходимость соединения, тем более далеким и нереальным оно кажется ему. Каждый раз обнаруживаются все новые помехи. Именно об этой работе рассказывает Тора, поначалу в виде истории про Авраама и Ицхака, потом про Якова, сыновей Якова и Иосифа. А в итоге эта работа превращается в египетское изгнание, когда человек чувствует такое страшное отдаление от остальных, через которое невозможно перешагнуть, невозможно соединиться. Сколько бы он ни пытался побороть свой эгоизм и связаться с другими, ничего не получается. Он переживает 7 сытых лет, 7 лет голода, и все это по отношению к соединению. Ведь вся война против злого начала идет только за единство. В конце концов, приходят казни египетские, удары фараона, заставляющие человека окончательно понять, что только высший свет может помочь ему. Он решает, что не может жить без абсолютной любви, которая разобьет его сердце, и осколки этого сердца проникнут в сердца товарищей. Он хочет только этого и ничего больше. Так он начинает работать над любовью, которая не сразу превращается в настоящую любовь, а начинается с каких-то первых соединений, но уже получается хоть какая-то связь. Из подготовки к уроку, 16 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Оживающие картины реальности. Истинная реальность – это Творец, так как Он существует сам по себе, вне зависимости от какой-то дополнительной силы. Просто существует и все. А существование любой другой реальности, кроме Творца, зависит от двух противоположных сил. Ни одна из них в одиночку не может обеспечить это существование. Только своим соединением они порождают крупицы нашей временной, искусственной, сиюминутной реальности, которая называется творением – брия, поскольку находится за пределами – бар, вне Творца. существуя лишь при определенных условиях. Это искусственная реальность и есть наша сегодняшняя жизнь. Но Творец дал нам возможность понять и соединить творение снизу вверх с помощью двух противоположных сил – отдачи и получения. Таким образом, мы восполняем мироздание, созданное при распространении двух этих сил сверху вниз, добавляя к нему собственное согласие снизу вверх. Выходит, что мы будто оживляем искусственное творение, созданное Творцом, делаем его реальным. Нашим согласием, принятием мысли Творца для того, чтобы на каждом шагу снизу вверх собрать самих себя из двух противоположных сил, мы придаем творению реальную силу, являясь партнерами Творца, как на равных, на такой же ступени. Ведь мы берем себе его разум, его направление, его отношение. И этот высший божественный разум и отношение мы добавляем к формам, распространившимся сверху вниз, за счет чего они будто поднимаются снизу вверх. Две формы получения и отдача приходят к нам уже готовыми. Мы не ответственны за злую эгоистическую природу и тем более за добрую природу отдачи, но своим стремлением к добрым свойствам мы вносим свой собственный вклад, достигая понимания, знания, добавляя свое личное отношение, объединяющееся с Творцом. Имеют значение не сами две силы – получение и отдачи, а их соединение, следствие, производное, понятие единства, рождающееся из работы разума и сердца. Из урока по письму Рабаша, 16 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Под сенью поручительства. Бальсулам, поручительство. Конец исправления мира наступит, когда все люди мира примут служение Творцу. Вся наша работа заключается в том, чтобы выявить природу Творца, понять, что такое свойство отдачи. Сделать это мы можем только из-за обратного состояния, из получения. И потому в мере приходящего света отдачи мы чувствуем, насколько противоположно ему. Здесь человек испытывает гнев, дурное ощущение. Способен ли он выдержать их, справиться с ними? Или наоборот, предпочитает закрывать глаза и оставаться в своей привычной природе, только бы не участвовать в вечном раздоре двух этих сил, которые соскребают с него желание слой за слоем до тех пор, пока ничего не останется. Это действительно проблема, как совладать с подобными состояниями, как проверять, изучать, ощущать природу Творца, исходя из природы творения. Человек получает подсветку свыше только при условии, если он подготовил себе опору, верные рамки. В них входит учеба, распространение, нормальная жизнь, работа, массер, все, о чем говорят каббалисты. И главное, конечно же, окружение, группа товарищей, среди которых человек выявляет свою связь с Творцом. И именно здесь протягиваются нити между природой Творца и человеческой природой. Как следствие, мы ощущаем ненависть, отторжение и понимаем, что это естественно, что так проявляется истина. В сравнении с природой Творца творение обнаруживает свою противоположность, а иногда природа Творца раскрывается таким образом, что в ответ человек просто чувствует, насколько он дурен по отношению к кому-то или чему-то, по отношению к себе самому. Но если свет проявляется во всех четырех стадиях, он начинает понимать, кто есть он сам, кто есть Творец и кто есть товарищ, с которым он переживает различные конфликтные ситуации. Тем самым человек уже видит цельную картину. Так свет играет с нами, иногда приоткрывается чуть больше, иногда чуть меньше, но не случайным образом, а согласно четкой программе, в мере преданности человека, насколько он готов вступить под эту сень, этот зонтик учителя, группы, учебы и прочее, насколько его можно продвинуть по пути. И так или иначе, мы всегда продвигаемся качественно, все дальше вглубь психологии души. Из урока по статье «Поручительство», 16 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Фирма ищет менеджера хорошего настроения. Сообщение. Работодатели начали открывать вакансии менеджеров хорошего настроения, специалистов, призванных следить за физическим и психологическим здоровьем сотрудников, поддерживать благоприятную атмосферу в коллективе и тем самым способствовать успешной работе всей компании. Круг обязанностей таких специалистов весьма широк. В них входит проведение корпоративных вечеринок, занятия физкультурой и спортом, консультации по здоровому питанию и психологических тестов, помощь в восстановлении работоспособности сотрудников, поддерживание приятной атмосферы атмосфере на фирмы и даже уход за цветами в офисных помещениях. Корпоративные вечеринки сближают. Их организация – обязанность менеджера хорошего настроения. Одним словом, менеджер хорошего настроения должен быть социальным работником, наставником, психологом, специалистом по фэн-шуй, массовиком-затейником, администратором и ивент-менеджером в одном лице, а значит, креативным, открытым для экспериментов, общительным, чутким, способным принимать решения и разрешать конфликты. И, конечно, всегда в хорошем настроении. Реплика. Интегральное воспитание говорит о том, что именно специалисты в этой области будут являться в скором будущем самыми востребованными людьми в мире. Именно они знают, как создавать коллективы, подобие все более проявляющейся интегральной зависимости людей. Именно и только в таких коллективах людям будет хорошо, а вне их всегда плохо.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.